Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы по традиции вечером в воскресенье 18:00 обсуждаем одну из тем, которую в утреннем эфире радио «Вера» подняли авторы программы «Частное мнение». Сегодня наша тема очень коротко звучит, без знака вопроса – лень. Не потому, что нам сейчас лень, а потому, что мы хотим поговорить об этом понятии. И для этого мы пригласили в студию иеромонаха Геннадия Войтишко, руководителя сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. Добрый вечер, отец Геннадий.
Добрый вечер.
Александра Молчанова, учителя биологии. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
И Наталью Сазонову, медсестру реанимационно-анестезиологического отделения. Добрый вечер, Наташа.
Добрый вечер.
Вот тему Лени предложила как раз Наталья. Сейчас она расскажет в утреннем выпуске, мы его просто послушаем сейчас, как раз что она на эту тему думает и в чем даже кается.
Вот уж чего-чего, а лености я за собой никогда не замечала. Моя многодетность с тремя мальчишками-погодками не оставляла ни малейшей возможности полениться. Когда они были маленькими, каждая минута была задействована, нацелена, посчитана, во всем режим. Времени для праздности не было, потому-то и думалось мне тогда о себе, что человек я не ленивый. Дети выросли, стало появляться непривычное свободное время. Постепенно необходимость в строгом режиме исчезала, а понуждение себя к напряженному ритму ослабевало. Иногда подольше посплю, если не на работу, ведь отдыхать надо. Вечером сериал себе позволю, отвлечься тоже надо. Или просто время впустую потрачу, сидя в телефоне, отслеживая новости. Все реже появлялось желание в чем-то напрячься, все больше охватывало какое-то духовное расслабление. Но я не называла это ленью и не видела в этом беды, пока однажды не случилось вот что. К Пасхе наш приход готовил подарки и угощения в военный госпиталь. Нужно было испечь куличи и написать открытки или письма для 300 раненых солдат. В начале Страстной недели батюшка призвал всех по возможности поучаствовать в этом деле милосердия. Я решила, что в куличах не сильна, а вот письма могла бы написать. В четверг на светлой неделе должна была отправляться машина в госпиталь. И у меня вполне хватало свободного времени написать побольше писем, которым там будут рады. В группу храма периодически присылали информацию о том, сколько писем уже написано и сколько нужно еще. Надо и мне сесть написать, думала я, но все как-то откладывала. Наступила Пасха. На светлое у меня чуть ли не каждый день бывали гости, или я кому-то ходила. Опять не до писем, настрой не тот. И вот пришло сообщение, что нужное количество писем собрано. Среди них моих не было. Я так и не написала ни строчки. Машина с куличами и письмами ушла в госпиталь. Батюшка потом рассказывал, как были рады солдаты нашим подаркам, как благодарили за них. Говорил, что каждый, кто участвовал в этом благом деле, вложил в него свое сердечное тепло. Потому дело-то это у нас и получилось». И так горько стало мне от осознания того, что не было в этом общем делании моего сердечного сопереживания, моего душевного тепла. Их угасила, убила во мне лень. Вот тогда я поняла, что моя леность опасна не только для меня, но и для окружающих. Раньше, если что-то и не делала, откладывала, не осознавала это как лень, считала это проявлением слабых черт характера. Но не сделала сегодня, может, сделаю завтра. Даже пусть лишусь чего-то по своему нерадению, в любом случае пострадаю только я. Другим вреда не будет. Теперь же убеждена. Называется такое поведение именно ленью. И она вредит не только моей душе, но может разрушить всякое дело христианской любви, стать настоящим препятствием в помощи ближнему. Недаром предупреждает об этом душевном недуге святой Ефрем Сирин. Горе ленивым, которые предстанут пред Богом без добрых дел.
Частное мнение.
Наташ, до программы сказала, что я исправилась, написала письма, да, в госпиталь.
Ну, то, что, о чем был мой рассказ, это была ситуация годичной давности, вот, и, конечно, прям как у Пушкина, и опыт цена ошибок трудных. Мне эта ошибка, она, в общем-то, оставила такой глубокий вслед в моем душе, и хотелось мне ее очень сильно исправить, безусловно. Вот, и именно сегодня в госпиталь ушла машина от нашего храма с куличами и письмами. И я постаралась, конечно, написать как можно больше писем, вложила в них свою душу с поздравлениями нашим бойцам с наступившей Пасхой Христовой. И на душе у меня теперь светло и радостно.
Наташа, а вот интересно, там в тексте ты пишешь, что это была лень, да, именно причиной того, что в прошлом году не написала письма. А как ты это поняла, что это была именно лень? А не просто нехватка времени, например, у тебя трое детей.
Во-первых, надо быть честным, дети мои выросли, и время у меня было. Было время для этого. Это была лень, потому что лень, она всегда, все-таки вот по моему опыту, она неразрывно связана с таким духовным расслаблением. И вот печально бывает от того, что Великим постом, который предшествует Пасхе, мы находимся в таком вот достаточно собранном состоянии, и богослужение этому способствует, и тексты богослужебные. Наступает Пасха, и вот прям как Остапа понесло. Начинается такое расслабление духовное, потому что можно отдохнуть, можно уже не быть в таком вот напряжении. И вот, к сожалению, это расслабление, оно и происходит из-за того, как мне кажется, что лень есть в человеке, есть во мне.
Ну, подожди.
И она так и проявляется вот этим расслаблением.
Вот смотри, ты же хотела написать этим людям. У тебя душевный порыв был к ним, к этим людям. Почему нужно было напрячься, чтобы написать письма?
Почему нужно было напрячься? Потому что это не просто письмо. Это все-таки такая душевная работа. Ну, вот для меня она была, может быть, сопряжена, ну, равносильно такой молитвенному труду. Это ведь не просто письмо. Это письмо непростым людям и непростое письмо. И поэтому нужно было потрудиться. Это не письмо подруге. Простое и такое, может быть, праздное. И поэтому на всякий труд нужно себя понуждать.
Это я к чему задаю Наташе вопросы, потому что очень часто сегодня мы слышим фразу, что нет никакой лени, есть недостаточная мотивация, отец Геннадий.
Ну, недостаток мотивации тоже может быть, знаете. Тут, как говорится, в каждой истории нужно разбираться. И ракурсов для этого разбирательства может быть несколько, но поскольку я священник, и было бы правильным начать все-таки с этого духовного ракурса, не зря же ведь лень называют грехом, и причем таким жестким грехом, серьезным грехом. Ну вот надо понять, грех, не грех, или, может быть, отсутствие энергии, как говорят психологи.
Вот мы когда готовились к этой программе, мы пришли к выводу, обсуждая, да, с коллегами, что вот этих причин, почему мы что-то не делаем, их очень много. Лень одна из них. Но есть ведь масса других причин, почему мы это не делаем. А вот это ощущение, что это лень, приводит к тому, что мы постоянно в чувстве вины пребываем.
Смотрите, лень – это уже следствие какое-то, может быть, сформулировано для себя причина. Ну, сейчас к этому вернемся. Но давайте вот про что скажем. История
Наташи,
да, после такая постовая, да, пасхальная. Это типичный такой сюжет. Мы постом собраны, сосредоточены, иногда даже сжаты, как пружина. Пасха наступает, эта пружина выстреливает, люди расслабились и вот сейчас-то можно расслабиться. Я сейчас не о вас в конкретном случае, а в целом так бывает. И тут возникает вопрос, а почему же в постом люди собраны, а в Пасху и в пасхальные дни не собраны, не сосредоточены, главного мотива, фокуса внимания, ну, не то чтобы нет, но, во всяком случае, он как-то размывается. Это очень хороший момент для рассуждения, размышления, может быть, даже для отдельной программы, но тем не менее. Фокус внимания после поста пасхальный день у многих людей.
После любого поста, мне кажется, мы расслабляемся.
Вопрос в том, что если пружина всегда зажата, она рано или поздно выстрелит. Она не может быть постоянно сжатой.
Да.
Значит, вот эта первичная установка поста или путь его проведения был, ну, с моей колокольни не очень верен. Я сейчас, опять же, мы не рассматриваем как этого человека. Но так бывает. Люди зажимают себя в пружину.
У меня так же.
И эта пружина выстреливает. Да. Что-то тут не так. Опять же, это отдельный разговор о целях поста и почему пост закончился, и дальше пружина это выстреливает в обратном порядке, или эта струна вдруг лопается, и дальше понеслось. Но прежде чем говорить о каких-то духовных мотивах, аспектах, все-таки важно сказать о природе самого человека. После грехопадения, вернее так, до грехопадения заповедь о труде, о творчестве не предполагало какого-то титанического усилия или насилия над собой. «Храните и возделывайте этот мир», так сказал Господь Адаму и Еве. А вот после грехопадения что-то такое произошло с природой человека, что он вынужден себя понуждать, и труд совершается в поте лица и с кровью порой.
Клуб частных мнений на радио «Вера».
Я напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы сегодня препарируем тему «Лень» с разных сторон, рассматриваем ее. В гостях у нас иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, Александр Молчанов, учитель биологии, и Наталья Сазонова, медсестра, которая предложила эту тему. Так все-таки что такое лень, отец Геннадий? Вот вы начали про это говорить, что нам трудно после грехопадения делать какие-то усилия, да, и нежелание этого делать или сопротивление этому есть лень, правильно я понимаю?
Природа человеческая после грехопадения стала такова, что трудиться стало трудно.
Простите, работать стало трудно.
Трудиться стало трудно. Для меня близка метафора. Жизнь человеческая похожа на эскалатор, на котором ты находишься, ты стоишь. И только этот эскалатор едет не вверх, а вниз. И для того, чтобы хотя бы оставаться на одном уровне, нужно перебирать ножками и хоть какое-то минимальное действие совершать, не говоря уже про то, чтобы двигаться вперед. Вот таково следствие грехопадения, таково следствие повреждения природы человека. И в этом смысле я предлагаю посмотреть на лень, как на грех, не просто нарушение некого уголовного кодекса, который Господь Бог нам дает, а как православное христианство понимает грех, как рана, которая есть в человеке. Эта рана мешает ему жить, эта рана создает другие проблемы, может быть, гораздо более серьезные. И в этом смысле, конечно, когда святые отцы говорят о лени, они говорят о том, что лень разрушает душу, потому что она ведет к душевной расслабленности. Ну, вот, скажем, леность – мать всех зол, ибо она лишает человека всех добродетелей, потому что человек размякает, он расслабляется, он съезжает на дно, если хотите, вот продолжим этот образ эскалатора, который едет вниз, и апостол Павел об этом прямо говорит, если кто не хочет трудиться, тот и не ешь, и в этом хотя бы какой-то повод к мотивации, к труду, ну и дальше лень ведет и к унынию, и праздности, а праздность ведет к лени, и так далее, это замкнутый круг бесконечного такого штопора вниз. Безусловно, это то, что человек позволяет своей природе делать, и этот процесс называется просто разрушением. Он размякает, он падает дальше штопором вниз. Но, опять же, тут вопрос не только почему так происходит. Да, почему природа человеческая после грехопадения. И поэтому человеку нужно предпринимать усилия для того, чтобы подниматься наверх. Если этого не делать, ну, дальше будут проблемы. Но тут есть и другой ракурс. Ракурс, наверное, психологический. Некоторые говорят о том, что лень – это отсутствие энергии в человеке что-либо делать.
Вот интересный вопрос. Что есть лень? Как ее распознать, в отличие от всего остального?
Если у тебя есть обязательства, и ты их не исполняешь, в силу просто, что называется, пустили на самотек. В этом смысле, знаете, есть еще вот духовное измерение этой проблемы. По сути дела, лень – это противоречие такому Божьему призванию человека и противоречие замыслу Божьего о жизни человека как пути труда, И вот здесь очень важно ответственности и соработничество с Богом. Угу. В этом смысле, когда вы принимаете ответственность на себя, берете ответственность за письма, за ваше общее дело в приходское, и да нет, не приходское, а личное, в конце концов, твоя собственная жизнь есть твое важное дело. И если ты за свою жизнь отказываешься отвечать, в этом есть и проблема. Вот вы понимаете, какой широкий ракурс этой угу. проблемы лени, и сколько здесь граней. Не берешь ответственность за свою жизнь, это тоже, в принципе, есть проявление лени, а не только аморфное сидение на диване в теплом уютном халате. Все гораздо сложнее и интереснее на самом-то деле. Но есть еще тут вот этот важный ракурс. Ведь христиане не просто что-то призваны делать, но они трудятся, встают, молятся ради Христа, потому что Христос или Бог есть главная мотивация этой жизни. И в какой-то момент обнаруживается, что этой мотивации, с большой даже буквы могу сказать, человеку не хватает. Угу. Просто нет этого топливо, если хотите, для жизни, для движения вперед.
Ну вот, кстати, извините, просто вставлю, опять цитируя вас из программы, которую мы записывали перед рождественским постом, что мы должны как-то ограничить себя в радостях земных и находить тот самый дофамин в общении с Богом. Вот для меня тогда вопрос подвис, потому что я спросила, а как его находить? Вы сказали, все инструменты есть, в том числе псалтирь и так далее. Но простите, мы сегодня вот честно и, как всегда, искренне здесь говорим. Мне некоторые люди говорили, что для того, чтобы уснуть, хорошо бы на ночь почитать псалтирь. Поэтому находить радость и дофамин в чтении псалтири не у всех получается. Как же все-таки это сделать, чтобы радость о Боге, радость о приближении, ощущении, да, его близости, она давала энергию?
Но это не аутотренинг. Вот здесь очень важная вещь. Отношения с Богом – это не аутотренинг. Вот мне с Богом хорошо, мне с Богом хорошо, я люблю Бога. Но это бред, это не христианство. Это какая-то болтовня, если так откровенно. Христианство – это двусторонний процесс отношения с Богом. С его стороны абсолютная любовь, и с нашей стороны, вот это очень важно, попытка быть верным в этих отношениях. Потому что вся та самая поврежденная природа человека тянет человека в сторону. Хотите на дно, хотите в сторону. Mm-hmm. И вот возвращение себя в отношении верности от осознания того, что с тобой происходит, перед кем ты ходишь, перед кем ты совершаешь свои поступки, перед кем ты берешь обязательства, что ты готов сделать в этих обязательствах, в этих отношениях с Богом, с человеком. Видишь ли ты в человеке образ Божий, или это просто субъект или объект даже твоих каких-то, ну, хотелок или вообще каких-то твоих праздностей. Совокупность вопросов дает возможность увидеть, где ты есть и с кем ты есть, и дальше какую-то природу этих отношений. И если мы говорим о Боге, то, конечно же, невозможно представить отношения с Богом без этого общения, без диалога. А он совершается, этот диалог, не только в чтении псалтири, лбом уткнувшийся в бетонную стену. Ну, в разных ракурсах, в том числе и нежном собеседовании с близкими тебе христианами. Да, да. Поэтому тут много разных ракурсов, и не надо только про псалтирь. Иногда, кстати, псалтирь бывает усыпляющая, иногда ободряющая, но особенно если те, кто не понимает славянский язык, то там вообще будет убаюкивание. Ну, опять же, mm-hmm. это же
можно ракурсов, на русском почитать.
Ну, пожалуйста, нет вопросов. Главный вопрос в другом. Какие у тебя отношения со Христом? А дальше из этого базового вопроса вытекает все. Но, опять же, вернемся к природе человека. Человек очень сложное существо. И у него есть духовная, душевная и телесная составляющая. И первое, вернее, и душевное, и телесное могут быть измотаны. Mm-hmm. Если человек загнан, как лошадь, то как бы он внутренне, духовно не был бы мотивирован, он все равно не будет обладать силой, энергией что-либо делать. И рано или поздно, хотя это уже не мое поле рассуждения, но тем не менее, биология человека может привести его к тому, что и духовная жизнь рассыпется, если он просто будет измотан. Ну, послушайте, если у вас сплошной недосып, ни о каком сосредоточении внимания в молитве речи быть не может. А если у вас регулярно элементарная молитва вне внимания, без внимания, без сосредоточенности. Ну и, соответственно, духовное делание никакое. И дальше движение на дно. Какие-то усилия надо физически предпринимать над собой.
Вот по поводу телесной составляющей. Вот у нас Александр и биолог, и учитель, да, и как бы есть опыт и других вразумления. И с точки зрения физиологии человека, если посмотреть, что происходит, когда мы не хотим что-то делать? Ведь есть же причины естественные, о которых сейчас отец Геннадий говорил. Вот как вычленить, где лень, где не лень, Александр, на ваш взгляд?
Лень – сложное понятие, и попробуем ее разобрать на какие-то составляющие. Вот с моей стороны видится так, что лень – это та ситуация, либо у нас недостаток положительного подкрепления, либо у нас переизбыток отрицательного подкрепления. И когда я, например, вспоминаю свой опыт преподавания в школе, помню, как ребята во время поста собирались, закрывали все долги, работали как могли, а после Пасхи это такие медузки, перетекающие из класса. Это планктончик, вот. И я вот думаю, слушая отца Геннадия, я думаю вот о чем, что действительно проблема взаимоотношения со Христом связана с тем, что у нас в постпасхальный период не хватает тонуса именно и мотивации на положительное подкрепление. У нас нет того, как вы говорите, дофамина, который бы мог бы нас простимулировать радоваться. Мы очень себя напрягаем во время поста, чтобы выдержать, запугиваем сами себя внешне, устраиваем себе какие-то или ищем, или слышим навязанные элементы испуга. А как вот выйти, как переключить это эмоциональное состояние на то, чтобы начать радоваться? И это как раз и есть тот самый психологический тренинг, который, или душевный тренинг, который каждый из нас вынужден проходить в течение жизни и воспитывать самого себя. Также хочется сказать про такое явление, как прокрастинацию, известную нам.
Да, говорят, его придумали психологи или нет?
Прокрастинация – это страх перед тем, что то, что ты будешь делать, не даст тебе положительного подкрепления.
Или израсходует присутствующее что-то такое положительное.
Нет понятия. Я бы отказался в данной дискуссии от понятия энергии вообще. Вопрос расходования энергии во время молитвы и того, как работает мозг – это, ну, скажем так, это наш собственный выбор. Мы можем сами себя настроить, а можем сами себя расслабить перед молитвой. Мы можем в молитву входить в состояние, что мы будем, наоборот, бодры и действительно общаться, и действительно чувствовать в этот момент, что у нас повышается бдительность, ну, условно, широким словом. А можем так сказать, что мы не можем дочитать до середины молитвы и засыпаем, потому что она нас убаюкивает. И здесь вопрос вот в чем, про прокрастинацию. Есть такое понятие, как активная прокрастинация. Например, сделаю несколько коротких, простых дел, от которых получу дофаминовое подкрепление для того, чтобы набраться волеизъявления и сделать что-то большое.
Хорошее слово, волеизъявления набраться, да. Давайте так назовем.
И в контексте того, что после, если до потопа, скажем так, мы трудились и творили, то теперь для нас любое творчество – это труд избыточный. И подкрепляя себя положительной мотивацией после того, как мы смогли в том числе выдержать и радость после поста, и трудности до поста, мы сами себя настраиваем быть бдительными и готовы переключать свою активность.
Я напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы обсуждаем тему лени, как ее распознать и что с ней делать. В гостях у нас отец Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, Александр Молчанов, учитель биологии, и медсестра Наталья Сазонова, которая эту тему нам и предложила. Мы вернемся в студию буквально через несколько минут. Пожалуйста, не переключайтесь.
Клуб частных мнений на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
И снова в эфире «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы сегодня обсуждаем тему лени. В гостях у нас иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, Александр Молчанов, учитель биологии, и Наталья Сазонова, медсестра, которая нам эту тему предложила. А, что же мы все про пост, не пост? Ну, это один раз в год бывает. Сейчас мы уже подходим к Петрову посту, поэтому давайте все-таки поговорим о нашем каком-то таком обычном состоянии. Так все-таки, вот прокрастинация, да, действительно, делаем какие-то положительные, находим положительные эмоции, чтобы вступить в дело не самое приятное. Вы это назвали, там, не будем говорить про энергию, будем говорить, накопили волеизъявление, чтобы это что-то сделать. И что дальше? Так мы победили нашу лень?
Вот, например, ситуация в студии, например, сейчас здесь довольно жарко,
страшно, да?
Жарко, тяжело, и мой мозг, конечно, подзасыпает немного, и я могу сказать, что мне труднее сподвигнуть себя к бдительному и внимательному отношению к окружающей, то есть у меня усыпляющее состояние.
Это и тело, реакция
это
тела.
Это реакция тела, да, и вот реакция мозга, она, наш мозг, он по-разному. Можно назвать непослушной собачкой, можно назвать его просто лежебокой. В целом он имеет какое-то количество механизмов к тому, чтобы действительно сэкономить калории, чтобы трудиться как можно меньше.
То есть он против нас работает, я понимаю.
Он всегда против нас работает, да. Но, тем не менее, если говорить о тренировке воли и о дисциплине, это тоже навык, который вырабатывается как раз в школе и вырабатывается путем, ну, скажем так, если смирение или принятие такого состояния. То есть надо принять, что нужно трудиться. И мы под это принятие очень часто привносим отрицательное подкрепление. Если не сделаем, будет плохо.
Угу.
И очень мало ищем в течение своего взросления таких стимулов, как будет, мы сделаем, и будет хорошо. Действительно, в этом случае нам, наверное, во время не поста или вообще во время обычной жизни нужно уметь самих себя хвалить и находить положительные моменты после того, когда мы выполнили то иное действие.
То есть снова мотивация.
Более того, надо понимать, что у каждого человека по-разному физиологически воспринимается счастье. Есть те, которые склонны к тому, чтобы воспринимать счастье в состоянии вот, шкале от 1 до 10, в районе семерки их очень трудно чем-то расстроить. Есть те, которые физиологически, например, находятся в состоянии пониженного счастья.
Например, в депрессии.
Да, они могут находиться в депрессии, ну или, в принципе, это тоже навык из первых годов жизни. И в этом случае мы должны, ну что называется, вербализовать свое состояние. Вербализовать, то есть сами для себя открыть и принять то, как мы реагируем, то, как нам привычно реагировать, и подобрать к себе соответствующие ключики. То есть, да, есть, например, те, которые безмятежные, и если они еще себя хвалить будут, то это просто кажется, что уже с места не сдвинуться. Есть те, кто говорят, что... Есть те, которые постоянно, те, кому постоянно надо себе говорить, что все хорошо, у меня все получилось, этот день прошел замечательно, следующий тоже будет.
Еще поблагодарить Бога хорошо, тогда все подсвечивается вот в положительном свете.
И если мы переключимся тогда на молитву в этот момент, то вот наше общение с Богом, это и есть на самом деле в том числе внутреннее подведение итогов. В молитвах мы акцентируем, кстати, свое внимание на тех молитвах, в которых тоже слышим угрозы и обвинения в грехах. Но ведь в молитвенных правилах и достаточно много того ожидания хороших перспектив. У нас есть прошение. И если мы будем к данной понятию мотивации привносить или слова Христа, то вот мне очень нравится такая фраза, когда он описывает раба, который выполнил то или иное действие. Надо его воспринимать как должное. Так и должно быть. То есть ровно столько, сколько было сил, как вы говорите, и мотивации, допустим, дело было выполнено, и оно выполнено. И факт выполнения его – это есть наш положительный отчет перед Богом.
Да, но там при этом говорится, что все равно ты раб негодный, и как бы для некоторых это полная ликвидация мотивации.
Вот я, наверное, физиологически на это бы постарался бы не отвечать. Мне хочется как раз выбрать ту сторону, где бы мы могли сами себя, наоборот, положительно оценить.
Простимулировать, да.
Кстати, святоотеческий опыт, если позволите, он не только про позитивное поощрение, да, такое обещание ради будущих благ, да как мы это слышим в молитве. Но, например, святоотеческое такое наставление говорит, когда у тебя случается абсолютно фатальная какая-то критическая ситуация, просто говори «слава Богу». И это не про то, что наступит что-то лучшее. Знаете, вот есть такой якобы психологический трюк, когда тебе говорят в ужасной ситуации, какой-то катастрофе, все будет хорошо. Да не будет ничего хорошо. Может быть, и не будет. Вот с точки зрения этой житейской, например, какой-то логики. И все равно ты умрешь, и умрешь, может быть, от рака, и этого хорошо не наступит. Опять же, с точки зрения этой логики. Ты хочешь избавиться от онкологии, но нет. Может так этого не произойти. Обещание ради будущих благ, вот эта мотивация здесь может не работать. Но как бы там ни происходило, что бы ни происходило с тобой, если ты держишься этих отношений любви с Богом, и которые ты можешь выразить простыми словами «Слава тебе, Господи», то, наверное, что-то еще более-менее нормальное в тебе держится. Тут есть еще один аспект по поводу энергии, не энергии, но, опять же, биология все равно влияет на человека, и человек может эту биологию добивать каким образом. Да, у нас есть в таком отделе головного мозга, в префронтальной коре, отдельные участки, которые отвечают за мотивацию, долгосрочные позитивные цели и достижения этих целей. И эти участки головного мозга в силу, назову сейчас так аккуратно, в том числе и греховного поведения человека, могут сжиматься и сокращаться в объеме. Это даже видно на томографе. Есть исследования, ряд исследований, которые это подтверждают. И, соответственно, сила для твоих перспективных положительных целей, движение к этим положительным целям будет минимальная. Вот так это сформулируем. Поэтому проблема-то комплексная. Не только почему меня сейчас это не мотивирует делать. Например, может быть страшно. И этот опыт подкрепления страха может быть с самого детства. Не просто страха, а внедрение, внушение ребенку. Ты глупый, ты никчемный, ты ничего не соображаешь. Конечно, тот, кто глупый, никчемный, ничего не соображающий, он не будет стремиться к чему-то позитивному, потому что он глупый, никчемный, ничего не соображает. Такое может быть отрицательное закрепление отрицательного этого опыта или демотивации. Может быть, излишняя хвальба вдруг обламывается реальным практическим человеческим опытом. Ситуации вот в каждом моменте, вернее так, преломление этой ситуации, лени так называемой, в каждой конкретной ситуации может быть очень много, и нужно разбираться, где ты, что с тобой происходит, и тут я согласен с тем, что прозвучало. Прежде всего, нужно услышать себя в конечном итоге. Ну и дальше, опять же, кто ты здесь в этих отношениях с Богом? Бог как личностное существо. Где во всем этом участвует? Или ты как участвуешь во всех этих отношениях?
Я вот хотела как раз, батюшка, очень соглашусь с вами, потому что вы говорили о соработничестве с Богом. И когда я каюсь в лени, когда я чувствую, совершенно точно осознаю, что это соработничество нарушилось именно по моей лени. И вот тогда я сожалею об этом. И мне хочется вернуться к этому соработничеству. И причину в этом нарушении, в этой разрыве, я вижу в лени. Но я хотела, знаете, еще о каком аспекте поговорить. Вот удивительные такие вещи случаются, допустим, у меня на работе, поскольку работаю я в реанимации и в операционной, иногда бывают за дежурство вот 11 операций. И к 12 ночи мы вроде бы вот все разгребли и прилегли буквально, ноги протянули, и ровно через 10 минут с 12 до 8 утра, с 12 ночи до 8 утра мы оперировали. И вот я про себя думала, откуда включается вот этот вот... Что это за механизм?
Второе когда дыхание,
ты,
да?
Это даже не второе дыхание, ты даже не понимаешь, что ты не даешь отчет, что это твой долг, это какой-то такой запредельный момент, когда или ты себя понудишь, и жизнь спасена, или тогда, ну, даже страшно, что представить, если ты себя не понудишь. Но силы же человеческие, они тоже иссякают. Но когда я наблюдала за собой и говорила себе, а вот так вот по отношению к своей душе, вот ты сейчас себя понудил, потому что если нет, то это смерть. А вот так вот по отношению к своей душе, вот вечером, ведь что перед сутками у меня происходит? Так, время пошло, надо скорее спать ложиться. Времени на правила нет. Мне завтра рано вставать, как же я перед сутками не высплюсь, как я буду работать? И однажды я вот попробовала. Мне вот страшно было, ну как же, надо же скорее ложиться. Я попробовала себе сказать, вот точно так же, или я сейчас помолюсь, или смерть. И, знаете, у меня было такое ощущение, вот мы говорим, наверное, мы сейчас еще не дошли до этого, но есть же еще такая благодать Божия над нами, над всеми. И я помолилась. И прямо вот Евангелие читали, и сердце наю, горе бивнаю. Сердце мое горело во мне от этой молитвы. Значит, надо попробовать, потому что действительно над всем этим есть еще Господь, есть Его благодать. Надо просто быть соработником. И вот все меняется.
О, как я хотел бы вас в этом поддержать, потому что с моей точки зрения, при всей моей любви и понимании ракурсов психологии, действительно серьезности психологии как науки, она все равно замыкается внутрь самого человека. А вот здесь Бог, который разрывает эту самозамкнутость и дает то, чего человеку не хватает, и что он из себя выдать не может. Мы можем перед постом много чего обещать, много чем клясться, божиться и думать, что вот я сейчас не буду делать этого, а буду делать это. Но если, во-первых, ты осознаешь, то ты можешь обещать из того, чего у тебя нет, а во-вторых, если ты можешь обратиться к Богу, и Он может тебя поддержать, и даже без твоей просьбы порой. А вот, это вот этот ракурс богообщения, он действительно возвращает человека в его нормальность и дает те силы, которые ему необходимы для служения. И я, вот, конечно, это не такая параллель, но все-таки у меня мысль вернулась к моим воспоминаниям пения на клиросе, длительное богослужение. И как только ты потеряешь внимание, вот это тело, вот эта вся физиология оно обрушивается, поплыло, да? оно не может стоять, просто все тяжело, невозможно, все ноет. Но как только твой ум сосредоточен во внимании, хотя это кажется странно, как это держать все время ум во внимании, все всеношное бдение, уставное всеношное бдение от вечера дня до утра наступившего дня пролетает, ну, может быть, не быстро, но как-то вот не тягостно, а наоборот, у тебя есть силы, энергия, опять же, это слово энергия. Так что я вас в этом смысле хочу очень поддержать. Бог дает человеку то, что ему нужно в этом мире для его служения, для его жизни, для его движения вверх.
Да, когда Господь хочет, нарушается естество чин. Мне очень нравятся эти слова, потому что даже если наша природа это не тянет, Господь может дать те силы, которых человек и не думал в себе найти. Понимаете, у нас сейчас разговор действительно так интересно ушел в плоскость отношений с Богом. А я сижу и думаю, а тогда неверующие люди как могут побеждать лень? Просто концентрация внимания на своем деле, но этого же недостаточно будет.
Ну, мне кажется, недостаточно. Послушайте, я не отвечу вам на поставленный вопрос. Это, знаете, как бы вы жили, если бы не было бы, вот, да. Если бы вас не было? Да не знаю. Вот в том-то и дело, что я не знаю, как отвечать на вопрос в ситуации, как, что было бы, если бы Бога не было бы. Где и как искать в себе мотивацию для того, чтобы жить, там, бороться, стремиться. Эти мотивационные ходы есть. Но они очень ограничены.
Ну, к человеческой природе все равно не
ограничены. Именно человеческой природой. Но надо признать, что в целом человеческая природа ограничена даже и у верующего в Бога человека. И в этом смысле осознание своей ограниченности, своей мерности, своей меры есть добродетель смирения, угу. В конце концов. Но тем не менее, но еще раз хочу сказать, что Бог – это не просто внутренний твой мотиватор, что вот есть Бог, и Он мне пообещал это, и я буду делать ради этого. Нет, он сам дает вот эту благодатную силу. Потому что многие думают, благодать – это мои переживания такого, опять же, прихода дофамина, извините за этот такой физиологизм. Нет, благодать – это сила действия Бога в человеке, в ситуациях и вообще в целом в этом мире.
Вот интересно, такие примеры, да, мы говорили про природу как раз человека, и интересные примеры святых, которые вообще превосходили все возможные какие-то препятствия, да, на пути к подвигу.
Клуб частных мнений на радио «Вера».
Я напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангаммер. Мы обсуждаем тему лени. В гостях у нас иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, Александр Молчанов, учитель биологии, и Наталья Сазонова, медсестра реанимационно-анестезиологического отделения. Я подчеркиваю, да, это потому что Наташина работа, о которой она говорит, действительно на грани жизни других людей. Но я хотела вот задать Александру вопрос вот про эти подвиги святых, столпники, Серафим Саровский, который год стоял на камне. Как может преодолеваться естество человека, у которого есть свои потребности, да, но вот как это происходит на уровне тела? Потому что, по идее, мы все призваны быть святыми. Как этого достичь? Как двигаться к этому хотя бы?
Вы меня спрашиваете о вещах невещественных,
да.
Соответственно, я не могу к ним подобрать вещественный ответ.
Нет, ну как вот человек физически это может сделать? То есть, значит, тело способно все-таки?
Ну, вообще нет.
Вообще нет.
Дело в том, что у нас банально все. Сколько дров кинешь в костер, столько и будет гореть. Соответственно, когда мы видим вот эти вот подвиги святых, когда они долго не воздерживаются от еды или долго совершают вот стояние, они физиологически никак не могут быть оправданы, потому что любая мышца устает, в любой мышце накапливается молочная кислота, она забивается, и все. То же самое с молитвой и с вниманием. Мозг может потреблять достаточно много энергии. По-разному меряют, но, тем не менее, в тот момент, когда мы полностью включаем его, то он потребляет от 20 до 30% вообще всех энергозатрат. При этом он весит всего 1,5 килограмма. А как вот только что сказал отец Геннадий, если во время молитвы быть во внимании с вечера до утра, то это и есть то состояние, когда мозг слышит, осознает и воспроизводит. Это его максимальная активность, так сказать, его одна мозговая сила. И в этот момент он как раз включен, потребляет энергию, и откуда берется эта энергия в таком количестве, это загадка, потому что, ну, можно сравнить, например, мозг в своей максимальной работе с мышцами, которых, собственно, будет там 30% от массы тела, и они будут потреблять столько же в процессе там прыжка. И мы не 2 часа, не 3 часа, не полчаса не пропрыгаем на прыгалках, а мозг позволяет такую работу осуществить. Таким образом, если вообще любой такой биолог, материалист сталкивается с подобным явлением, он его не может трактовать, и он его называет чудом, в том смысле, что у него нет объяснения никакого биологического. Вот. И что делать, если, например, вера ослабла у людей, либо они вообще не имеют веры? Как им включить себя в мотивацию? В этом случае грубой мотивацией может быть только конечной жизни и страх. Ответственность, страх, а страх не столько смерти, а страх упущенного времени. И человек неверующий, он таким образом на весах находится, где у него с одной стороны всегда страх, а с другой стороны как бы получение удовольствия временного. Прикрытие этого самого страха. В какой-то момент, если удовольствие максимально переключается на реализацию инстинктивной деятельности, ну, то есть все равно же в основе лежат инстинкты пищедобывания, половой инстинкт и инстинкт власти и доминирования. Вот подкрепление их дофамином, соответственно, позволяет на какое-то время отдалить страх смерти. Но как только, скажем так, пьедестал рушится, еда заканчивается или ее образное состояние, то в этот момент человек начинает хвататься за жизнь. Это знаете, как когда в холодильнике заканчивается еда, она начинает заканчиваться еще быстрее. Вот, человек начинает жадно хвататься за жизнь. Соответственно, возможность как бы прикрыть, заказать еду, поучаствовать в каком-то конкурсе, соревновании, где все по тебе поаплодируют. Это вот один из способов этот страх закрыть. И у верующих, а вот у верующего человека совсем другой. Он каждый день находит себе мотивацию о том, что он стремится к жизни вечной. И вот это положительная мотивация однозначно. Он, преодолевая как раз свои собственные слабости и желание мозга полениться, он дает себе, наоборот, установку на то, чтобы с вовлечением Бога в свою жизнь, он сил от этого получит еще больше.
Не совсем могу согласиться со словом «мотивация». У верующего человека есть опыт. Опыт общения с Богом. И вот именно этот опыт, ну, я делюсь с вами своим опытом, именно, мне кажется, он движет человеком-христианином. Человеку не хочется этот опыт, это общение снова потерять. И вот назвать это мотивацией невозможно. Это, наверное, любовь. Вот, конечно, в нашей жизни мы больше в таком находимся, больше, наверное, соотношении труда по отношению к Богу, потому что мы какие-то усилия предпринимаем для того, чтобы, ну, вот все-таки не огорчать Бога, не отдаляться от Него, потому что Господь от нас никогда не отдаляется, если только мы сами не отдаляемся от Него. Но движет все-таки когда-то пережитое всегда обязательно вот благодать общения с Богом. И мотивация вот для меня здесь не укладывается в голове.
Согласен, ну, само слово мотивация, да, интересно, да. Что мы всю программу, в общем-то, говорим про наши отношения со Христом. И как бы именно, я понимаю, о чем говорит Наташа, я думаю, что все христиане это знают, вот это та самая пресловутая фраза, что грех отдаляет от Бога. Ну, любой грех, не только лень, отдаляет от Бога, и нежелание, не то что страх, нежелание потерять вот эту вот ниточку, да, Наталья?
Да, потому что каждый человек когда-либо испытал благодать, присутствие Божие в его жизни. Однажды, вот опять же, опыт реанимационной работы, ну вот, казалось бы, очень трудная работа, да, и трудно ухаживать, и мобилизация сил физических колоссальна. И я поделюсь вот таким вот прям секретом своим. Это было только однажды. Рано утром я закончила все тяжелые такие манипуляции с женщиной, она была в сознании, и вдруг, и казалось бы, ну, я же трудилась для нее. И знаете, у меня такая радость. Вот говорят, что когда благодать Божия, это радость, ты испытываешь радость, благодарность. И вот этот момент я испытала, и благодарность ей за то, что благодаря ей у меня есть такая возможность вот это дело сделать. Это был опыт абсолютного присутствия Бога. Я тогда поняла, что вот рядом сейчас Господь. Слезы текли так, что пришлось вниз опускать голову, лишь бы не заметила. Не заметила пациентка и ничего не могла с собой сделать. Это было однажды. И я это вспоминаю всю жизнь. И думаю, чтобы вот есть вот благодать Божия, когда все-таки Господь благословляет вот этот труд, ухаживание за больными, и вот это не потерять бы. И каждый раз, когда вот бывают такие сложные ситуации на работе, я стараюсь это вспоминать.
Наташа, а вот если все время себя вот так вот стимулировать, да, ну, стараться, там, мы про все это проговорили, да, но когда-то случается, видимо, невозможность выполнения каких-то вещей. Вот мне хочется все-таки извините, меня просили, да, разобраться, а что же еще бывает, кроме лени, когда человек реально не может действовать.
Ну, например, в молитвенном, может быть, сказать, подвиге, да, ну вот, наверное, человек не рассчитал свои силы, не посоветовался с духовником и подъял правила, которые больше его сил. И он тянет эту лямку, тянет, а потом силы закончились. И это, мне кажется, первое. И второе, когда все-таки в основании нашей веры и наших подвигов стоит Христос. И когда вот мы думаем, что я сам, забывая, да, о том, что, в общем-то, без Бога, без меня...
ничего ты не сможешь,
да,
сделать.
Да, не сможете творить ничего же, да, ничего не сможете сделать. Вот здесь вот бывают срывы. И это, наверное, уже даже... А из-за того, что произошел срыв, тебе уже ничего не хочется делать. И здесь дело, наверное, даже уже не в лени, а в неправильном распределении вот этой духовной жизни.
Неправильное взвешивание своих сил, да?
Понимаете, тоже еще как бы все просто и непросто одновременно. Понимаете, в какой-то момент кто-то считает вот просто чтение или не просто чтение псалтири или некого правила молитвой. Это может быть просто чтение молитвословия и не быть молитвой. И рано или поздно он физиологически там,
истощится.
Эмоционально истощится, потому что не было в сущности молитвы, а было произнесение слов. Да, там есть условия для молитвы, вознесение ума и сердца. Все это правильно, во внимании, в благоговении Богу. База. Но, опять же, вернемся к тому, что молитва есть труд. Вот, например, есть Иисусова молитва, которые привыкают, люди, беру в кавычках слово «привыкают», и думают, что действуя там, ну, делая свои дела походя, я могу произносить слова Иисусовой молитвы. И для кого-то это будет действительно казаться, что это будет молитва. Нет, это может быть абсолютнейшая болтовня внутри твоей черепной коробки. А если человек на самом деле может ощутить, что такое на самом деле молитвенный труд, стать перед иконой, эти же слова со вниманием, с благоговением, с тем самым, с целью покаяния, попытаться, не торопясь, произносить, вдруг окажется, что это физически ощутимо тяжело. И если у тебя есть навык преодоления и действия в этой ситуации, ну, наверное, потом ум не то чтобы привыкает, научается, вот правильное будет, наверное, слово, научается действовать и в других обстоятельствах, в молитве, в понимании твоего внимания к Богу и сердца твоего, вознесенного к Богу, понимание твоего хождения перед лицом Божьим и всякий труд, который ты совершаешь перед лицом Божьим. Ведь если мы посмотрим на великих тех отцов, они что-то делают руками, бах, остановились и сказали: «Господи, помилуй», или «Слава тебе, Господи», дальше что-то продолжают. И, ну, кстати, потому что современным православным христианам, во всяком случае, в России, важно сказать, что молитва – это не постоянное стояние и произнесение некоторых текстов из какой-то книжки. Это может помогать, а может быть и мешать даже той самой молитве, как ни странно. Поэтому тут, опять же, нужно разбирать, что есть что. И, конечно, опять же, это может быть и физически что-то тяжело, но мы, опять же, берем физический аспект человека. Но каждый ли приходит в спортзал и готов поднять сразу, выжать, да, 100 килограмм? Не каждый. Возвращаемся к Антонию Великому. Каждый ли Антоний Великий? Не каждый. Каждый ли способен к внутренней самоорганизации, пока так деликатно скажу, как преподобный Сергий Радочный, который физически был абсолютно не мощным человеком, слабым, и при этом брал топор, валил деревья, строил обитель, занимался физическим трудом. Наверное, есть еще один аспект для современного человека. Многие люди отвыкли от физического труда.
Это точно.
И это тоже мешает человеку. А, наверное, тут скорее уже про физиологические аспекты человека. Человек физически не трудящийся, ему трудно вообще вернуться в этот навык физического труда. Mm-hmm. Но тут, опять же, повторюсь, ракурсов-то много будет. И вот эти отношения с Богом... Это отношения с Богом, но их просто невозможно переобъяснить кому-то. Если, понимаете, когда ты кого-то любишь, перевести это на язык квартета нейромедиаторов, наверное, можно, но этот язык будет все равно недостаточен. Любовь не описывается только действиями серотонина, дофамина, окситоцина и эндорфина.
Сверх того, да.
Это что-то, вне... что-то большее. Поэтому для нас так важно, что любовь – это не что, а кто. А дальше вот этот процесс взаимоотношений. И, конечно, можно отшутиться и сказать: тот, кто не любил, тот не поймет. Но тот, кто не имеет этого опыта прикосновения к Богу или Бога прикосновения к человеку, вот ему это сложно объяснить. И перевести это на язык, ну, гормонов или этих самых нейромедиаторов, ну, будет сложно, этот разговор.
Знаете, у нас программа закончилась.
В смысле?
Вот, да, у нас программа закончилась, а мы бы говорили и говорили. Но вы знаете, я вот сижу и радуюсь мысли, которую я вынесла из этой программы, что если труд, да, стал для нас тяжелым испытанием после грехопадения, до этого мы просто жили и трудились, и это было естественно, то, по сути, преодоление лени – это есть жить осознанно, да, и радоваться этой жизни. потому что вот состояние прокрастинации, да, как Александр сказал, или состояние пребывания в лени, оправдывания себя, оно на самом деле ужасное. Это прям... Ты же не отдыхаешь при этом, отлынивая, ты страдаешь, потому что тебя мучает чувство вины, тебя мучает необходимость делать то, что ты должен делать, и ты несчастлив. А вот как раз в делане, да, вот в таком состоянии на клиросе и пении в течение всей ночи, и силы есть, и бесконечная радость. Поэтому спасибо вам за тему, Наташа, спасибо за все, что мы сегодня успели сказать, и слава Богу, что как будто, да, Господь рядом, когда мы стараемся и действуем, и движемся навстречу к Нему. На этом я вынуждена попрощаться на сегодня. Напомню, что в эфире был клуб частных мнений. Меня зовут Наталья Лангамер. Программу нашу можно и слушать, и смотреть на всех площадках в соцсетях, во ВКонтакте, и на сайте radiovera.ru. А мы прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Всего доброго.
Клуб частных мнений на радио «Вера».